Глава вторая. Расследование. Даже после стольких лет работы в службе безопасности педагогического университета начальник Чэнь Бинь впервые сталкивается с подобным. С тех пор, как звонок заместителя ректора выдернул его из постели, Чэнь Бинь большую часть утра постоянно чем-то был занят. Сопровождал сотрудников Бюро общественной безопасности, чтобы осмотреть место происшествия, успокаивал студентов, отчитывался перед руководством университета. Только он собрался перевести дух и сходить в столовую, чтобы перекусить парой пампушек, как ему перезвонили из Бюро общественной безопасности и велели быстро возвращаться, поскольку в университет прибыл чиновник из отдела по культурной и экономической защите городского бюро. За столом сидел немолодой мужчина с усталым лицом. Прибывший ранее офицер криминальной полиции докладывал ему о результатах осмотра места происшествия. Мужчина молча слушал, не поднимая глаз. При появлении Чэнь Биня он вскинул подбородок и оглядел его с ног до головы. Сотрудник службы безопасности рядом с ним деловито представил их. «Это начальник службы безопасности Чэнь Бинь». «Это Син Джи Сэнь, глава отдела по культурной и экономической защите городского бюро». Чэнь Бинь сдержанно кивнул. Син Джи Сэнь не собирался вставать, просто слегка кивнул, сочтя это за приветствие. Полицейские, прибывшие первыми, быстро закончили предварительное расследование. Син Джи Сэнь, выслушав их, долгое время ничего не говорил. На какое-то время в кабинете отдела обороны повисла тишина. Чэнь Бинь немного смутился, откашлялся и сказал.
«Случилось такое несчастье. Мы очень опечалены, поскольку это означает, что меры, принятые по защите кампуса, недостаточны. Ректор поручил нам активно сотрудничать с отделом общественной безопасности, чтобы как можно скорее раскрыть это дело». Не дожидаясь, пока он договорит, Син Джи Сэнь встал и буркнул. «Идем на место преступления». Через 5 минут он стоял перед вторым корпусом, глядя на вековое здание. Деревянные окна, стены из красного кирпича, на них все еще виднелись пестрые слова «пролетариат» и «революция». Син Джи Сэнь посмотрел на железные решетки на окнах первого этажа, подумал немного и вошел внутрь. Буквально сразу он уперся в пролет из 5 ступеней. На лестнице перед небольшой доской худая высокая женщина средних лет выводила на доске красивым почерком объявление типа «такому-то из 221-й комнаты получить посылку». Син Джи Сэнь невольно уставился на нее в оба глаза. Услышав шорох позади себя, комендантша обернулась, собираясь задать вопрос, но увидела Чэнь Биня. Тот махнул рукой.
«Это сотрудники Бюро общественной безопасности. Пришли осмотреть место происшествия».
Комендантша охнула, потом снова вернулась к объявлению на доске.
«Это Сунь Мэй, комендант второго корпуса».
Чэнь Бинь обернулся к Син Джи Сэню.
«Она дежурила прошлой ночью».
Син Джи Сэнь, тут же остановившись, повернулся к ней.
«У вас найдется пара минут?»
Сунь Мэй нервно кивнула.
«Входить, поговорим».
Группа вошла в дежурку, отчего и без того небольшое помещение показалось еще более тесным. Син Джи Сэнь, казалось, не собирался задавать вопросы, а лишь осматривал дежурку. Это было прямоугольное помещение площадью около 7 квадратных метров. В левом углу стояла кровать, справа располагалось небольшое окно, а под ним — стол и стул. Комната, несмотря на тесноту, казалась чистой и опрятной. Син Джи Сэнь заметил, что в левой стене есть еще одна дверь.
«Что там?»
— он указал на нее.
«Там отдыхает дежурный студент», — сказала Сунь Мэй.
Син Джи Сэнь толкнул дверь. Внутри оказалась небольшая узкая комнатка без окон, где из мебели была только койка. Син Джи Сэнь закрыл дверь, обернулся и увидел, что Сунь Мэй все еще стоит. Он сделал знак рукой.
«Присаживайтесь, мы здесь только для того, чтобы кое-что узнать».
Сунь Мэй посмотрела на Ченбиня и попятилась к кровати, чтобы сесть. Синджи Сэнь, заняв стул у стола, спросил:
«Сколько лет вы здесь работаете?»
5.
«Постоянно?»
«Ага».
«Студенты не доставляют проблем?»
«Ну так, это ж мужское общежитие. Да, иногда находятся какие-то шалопаи, но в целом все они простые, хорошие мальчишки».
«Во сколько закрывается общежитие?»
«В 9:30».
«Может ли кто-нибудь попасть внутрь после закрытия?»
«Ни в коем случае!»
Сунь Мэй внезапно повысила голос и с тревогой посмотрела на Чэнь Биня. Синджи Сэнь слегка улыбнулся.
«Не нервничайте так. А что, если студент опоздает к закрытию?»
Чэнь Бинь вмешался в разговор.
«И если студент вернется после закрытия общежития, ему нужно будет объяснить ситуацию в службе безопасности, и тогда наш ночной дежурный проводит его в здание общежития».
Синджи Сэнь кивнул.
«Другими словами, убийцей может быть только тот, кто прошлой ночью находился в здании».
Чэнь Бинь на мгновение потерял дар речи. В это время дверь в дежурку распахнулась, и в нее ворвался худенький паренек, который говорил на ходу.
«Тишка Сунь, на 2-м этаже несколько окон!»
Не успев договорить, молодой человек понял, что в комнате целая толпа народу, и так испугался, что быстро захлопнул рот.
«Что случилось с окнами на 2-м этаже?»
Синджи Сэнь посмотрел на паренька, и его взгляд вдруг стал сосредоточенным.
«Не бойся, и не тараторь».
Юноша посмотрел на Синджи Сэня, а затем на Чэнь Биня. Последний нетерпеливо произнес:
«Просто отвечай».
Паренек прошептал:
«Тетушка Сунь сказала, что, возможно, это сделал кто-то из посторонних, и попросила меня подняться и проверить, все ли окна на 2-м этаже закрыты. Я поднялся и увидел, что в туалетах в обоих концах коридора несколько окон разбиты и не закрываются».
Чэнь Бинь, забеспокоившись, повернул голову, чтобы посмотреть на Сунь Мэй.
«Разве я не предупредил, чтобы вы ничего не трогали?»
Комендантша покраснела, она не осмеливалась поднять голову.
«Дин, сходи посмотри», — распорядился Синджи Сэнь.
Полицейский по фамилии Дин ответил: «Слушаюсь», открыл дверь и вместе с 2 сотрудниками службы безопасности удалился. Синджи Сэнь посмотрел на паренька, в недоумении разинувшего рот, и спросил:
«Как тебя зовут?»
Тот, слегка побледнев, назвался:
«Ухань».
Чэнь Бинь деловито сообщил:
«Это наш студент, которому приходится работать, чтобы оплатить учебу. Он дежурил прошлой ночью».
Синджи Сэнь протянул «А-а-а» и продолжил:
«Где ты был прошлой ночью, когда выключили свет?»
«Здесь. Я поболтал с тетушкой Сунь, а потом лег спать». «Я могу это подтвердить?»
Сунь Мэй подняла голову, увидела, что все смотрят на нее, и от испуга снова потупилась.
«А вы сами?»
«Я вязала на спицах и слушала радио до 5 часов».
Синджи Сэнь кивнул, слегка нахмурившись. В это время вернулся полицейский Дин и, отряхиваясь от пыли, сказал:
«Все верно. В туалете на 2-м этаже действительно несколько окон разбиты и не закрываются. Я уже пригласил сотрудников бюро, чтобы там был произведен тщательный осмотр».
Чэнь Бинь изменился в лице.
«Сколько раз я вам говорил?»
Он указал на Сунь Мэй и повысил голос.
«Сломанные двери и окна нужно сразу же ремонтировать, чтобы этим не могли воспользоваться всякие преступные элементы. И вот теперь забудьте об этом».
Синджи Сэнь встал.
«Пойдемте на место преступления».
Оно находилось в туалете в левом конце коридора, на 3-м этаже 2-го корпуса. Это был общественный туалет, разделенный на 2 помещения. Внешнее — умывальное, и внутренняя — уборная. Общая площадь туалета составляла около 20 квадратных метров. Слева — писсуары, справа — кабинки. 4 дырки в полу, разделенные 3 бетонными стенами высотой около 1,5 метров. Полицейский указал на самый дальний отсек.
Тело нашли в первой кабинке».
Син-Джи Сэнь прошел вперед. Это было помещение без двери, площадью около квадратного метра, сырое и грязное. Пятен крови нигде не было видно.
«Закончили осмотр места происшествия?»
«Да. Причина смерти — механическая асфиксия. Предварительное заключение — убийство. Отчет об осмотре места происшествия и протокол вскрытия будут готовы сегодня днем».
Син-Джи Сэнь кивнул, посмотрел на бетонную стену и повернулся, чтобы выйти из туалета. Вернувшись в коридор, он взглянул на ряды дверей и повернулся к Чен Биню.
«Где студент, который нашел тело?»
«Он в общежитии, немного напуган и отпросился с занятий».
Син-Джи Сэнь сделал знак, чтобы Чень показал дорогу. Группа подошла к двери комнаты 351. Чен Бинь постучал, и изнутри раздался мужской голос.
«Кто там?»
«Служба безопасности».
«Минутку».
Дверь быстро открылась, и на пороге появился бледный парень.
«Пожалуйста, входите».
Визитеры пошли внутрь, при этом едва ли не каждый, кто проходил мимо парня, оглядывал его с ног до головы, отчего тот нервничал все сильнее. Син-Джи Сэнь подошел к единственному столу в комнате, выдвинул стул и сел. Увидев, что юноша мнется на месте, он слегка улыбнулся и махнул рукой.
«Садись».
Студент кивнул, подошел к одной из кроватей и осторожно присел на край.
«Как тебя зовут?»
«Сунь Циндун».
«Это ты нашел тело?»
«Да».
«Расскажи, как все было?»
Сунь Циндун сглотнул и нахмурился, похоже, не желая вспоминать эту сцену. Вчера вечером, около половины одиннадцатого, его сосед по комнате Джоу Цзюнь вышел в туалет. Вскоре после этого Сунь Циндун уснул. Около часа ночи он встал, чтобы сходить по нужде. Спросонок ему показалось, что Джоу Цзюнь сидит на корточках в туалете. Сунь Циндун пробормотал.
«Ничего себе ты заседаешь. Не боишься, что кишка выпадет?»
Он не помнил, ответил ли ему что-либо Джоу Цзюнь, и вернулся в постель. В половине шестого утра снова встал в туалет и увидел, что Джоу Цзюнь по-прежнему сидит на корточках на том же месте. Сунь Циндун удивился и растерялся, подошел и потрепал соседа по голове. Тут Джоу Цзюнь повалился вперед, все так же на корточках. Сунь Циндун перепугался, буквально кубарем скатился по лестнице, чтобы поставить в известность коменданта Сунь Мэй, а та сразу же сообщила в полицию. Выслушав его рассказ, Син-Джи Сэнь помолчал некоторое время и задал еще несколько вопросов, после чего встал, чтобы уйти. Сунь Циндун время от времени бросал на него взгляды, словно хотел что-то добавить. Син-Джи Сэнь заметил это и спросил, что еще он хочет сообщить. Студент долго заикался, а потом решительно заявил, что Джоу Цзюнь вчера вечером, когда вышел в туалет, разговаривал в коридоре с кем-то еще, да еще и отругал этого человека. Син-Джи Сэнь спросил, кто это был. Сунь Циндун на мгновение замешкался и сказал, что, судя по голосу, это был Фан Му из комнаты напротив. Затем поспешил добавить, что он лишь смутно что-то слышал, не обязательно все так и было. Тогда Син-Джи Сэнь попросил Чэнь Биня позвать Фан Му. Этим утром у студентов было занятие по истории западной правовой мысли. Хотя оно должно было начаться через несколько минут, аудитория все еще бурлила, как горшок с кашей. Для большинства студентов смерть всегда казалась чем-то очень далеким. Но на сей раз речь шла о сверстнике, и шок этих молодых людей, большинству которых было около 20, казался физически ощутимым. Студенты из комнаты 351 стали центром внимания. Вокруг них постоянно собиралась целая толпа, снова и снова расспрашивая об утренних событиях. Студентки с любопытством и страхом интересовались деталями, а несколько девушек, которые приятельствовали с Джоу Цзюнем, даже поплакали. В аудитории царила странная атмосфера возбуждения. Все тайком изучали друг друга, время от времени громко переговаривались, обмениваясь друг с другом растерянными или понимающими взглядами. Прозвенел звонок, и почти одновременно с ним, запыхавшись, вбежал преподаватель Чень, который вел занятия по истории западной правовой мысли. Аудитория продолжала шуметь. Господин Чень, терпеливо постояв несколько секунд, понял, что так и не привлек внимания аудитории, как обычно, а потому рассердился. Он похлопал конспектом лекции по кафедре.
«Вы в курсе, что пара уже началась?»
Только тут студенты увидели, что Чень на месте, и те, кто покинул свои места, в панике побежали обратно. Они, успевшие открыть сумки, в спешке достали учебники. В аудитории быстро воцарилась тишина. Учитель Чень с суровым лицом огляделся по сторонам и обнаружил, что присутствуют явно не все, кто должен был. Поскольку его гнев еще не успел рассеяться, он достал список и начал перекличку.
«Люлинь!
Здесь!
Чэнь Цзин!
Здесь!
Джоу Цзюнь!»
Ответом ему была мертвая тишина.
«Джоу Цзюнь!»
Учитель Чень поднял голову.
«Отсутствует?»
Красной ручкой он нацарапал «Н-дробь-Я» рядом с именем Джоу Цзюня.
«Передайте ему, чтобы зашел ко мне после занятий».
Студенты в недоумении переглядывались. Кто-то прошептал.
«Учитель, он умер!»
Несмотря на то, что голос был негромким, учитель Чень все равно его услышал.
«Что?» —
пронзительно воскликнул он. Никто не ответил. Через несколько секунд староста поднялся с места.
«Учитель, Джоу Цзюнь не отсутствует. Он умер».
«Умер?» —
глаза учителя расширились от удивления.
«Когда?»
«Сегодня утром».
Учитель Чень на мгновение замер.
«Ну, тогда ему не нужно приходить ко мне».
По аудитории прокатился негромкий смех. Фан Му не смеялся. Он практически лежал на парте, время от времени поднимая глаза, чтобы взглянуть на место перед собой слева, где раньше сидел Джоу Цзюнь. Умер. Этот паренек, который любил поболтать и посмеяться, мертв. Ощущение было странным. Ведь менее 10 часов назад Джоу Цзюнь смеялся, ругался и шумел, и тогда его тело было мягким, теплым и полным жизни. А сейчас он лежал холодный и окоченевший в каком-то неизвестном месте, и его вскрывала группа бесстрастных судмедэкспертов. Имя Джоу Цзюня больше не имело никакого значения. Теперь его называют покойным. Вот так человек внезапно исчезает из вашей жизни без предупреждения. Неважно, имел он для вас значение или нет, это печально. Глаза Фан Му слегка увлажнились, и все воспоминания о приятеле мгновенно пронеслись в его голове. Но люди не могут вернуться из мертвых, а живые должны жить дальше. Учитель Чень собрался с духом и начал лекцию. В середине занятия дверь внезапно толкнули. Вошел сотрудник службы безопасности и кивнул преподавателю.
«Я из службы безопасности. Мне нужен один из студентов».
Он обвел взглядом аудиторию.
«Фан Му. Где Фан Му?»
Тот на мгновение замялся, и сосед по парте ткнул его локтем в бок. Фан Му встал.
«Я здесь».
«Выйди на минутку».
Сотрудник службы безопасности с серьезным выражением лица махнул рукой в сторону двери.
«Я?» —
переспросил озадаченный Фан Му.
«Да, поторопись».
Юноша наскоро собрал сумку и вышел, сопровождаемый удивленными взглядами остальных. Как только дверь за ним закрылась, аудитория зашумела. По дороге Фан Му несколько раз хотел спросить сотрудника службы безопасности, зачем его вызвали. Но, видя непроницаемое лицо, промолчал. Фан Му отвели прямо в офис службы безопасности. Как только он вошел, несколько человек в комнате сфокусировали на нем взгляды. Начальник отдела Чэнь Бинь с недобрым выражением лица указал на стул.
«Садись».
Затем кивнул на нескольких мужчин в штатском.
«Это товарищи из Бюро общественной безопасности. Они хотят кое-что спросить у тебя».
Фан Му кивнул и послушно сел, но в голове у него все еще крутилась череда вопросов.
«Тебя зовут Фан Му?» — спросил полицейский помоложе.
«Да».
«На каком ты факультете?»
«На юридическом».
«Где родился?»
«В этом городе».
«Где ты был с половины двенадцатого вечера до часа ночи?»
«Я никуда не выходил, спал в своей комнате в общежитии», — Фан Му добавил. «Соседи по комнате могут подтвердить».
Молодой полицейский улыбнулся.
«Не нервничай, мы просто собираем информацию».
Фан Му немного смутился, опустил голову и пробормотал.
«Я и не нервничаю».
«Вы общались с покойным вчера вечером?»
«Угу».
«Разговаривали?»
«Ну да, разговаривали».
Фан Му уже догадался, к чему клонит собеседник, поэтому он описал, что случилось вчера, когда Джоу Цзюнь пришел попросить кипятка и туалетной бумаги.
«А после выключения света?»
Фан Му задумался и беспокойно поерзал на стуле.
«Ну, вроде как мы перекинулись парой слов».
«Что это значит?» — уточнил молодой полицейский.
В комнате стало тихо, и все присутствующие уставились на него.
«Я слышал, как он вышел в туалет».
Покраснев, Фан Му тихо пробормотал.
«Я кое-что крикнул ему через дверь».
«Что именно ты крикнул?»
«Про сперматоксикоз. Это просто шутка», — поспешно добавил Фан Му. «Он заявил, что идет в туалет, чтобы встретиться с женщиной-призраком. Поэтому я и сказал это».
Несколько молодых людей рассмеялись. Чэнь Бинь, которому было уже за 40, все еще выглядел неуверенно.
«А он что сказал?»
Фан Му посмотрел на полицейского и промолчал.
«Ну, говори».
Выругался.
«Как именно?»
«Сказал, что я тупой хер».
Никто не засмеялся. Фан Му показалось, что немолодой полицейский, сидевший за столом, пристально смотрел на него все время, что шел допрос. Юноша перевел взгляд на него. У мужчины было холодное и неподвижное лицо, какое бывает только у полицейских. Он не отвел взгляд, но Фан Му чувствовал, что в его глазах нет враждебности, и это успокаивало. Молодой полицейский задал еще несколько вопросов, прежде чем отпустить Фан Му. Как только тот открыл дверь, пожилой полицейский внезапно спросил.
«Как думаешь, что за человек Джоу Цзюнь?»
Фан Му взялся за ручку двери и, на мгновение задумавшись, произнес.
«Нормальный человек, любил пошутить, только временами был надоедливым».
Пожилой полицейский задумчиво кивнул и жестом разрешил Фан Му выйти.